Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 10. Матфея 9-10. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт.
Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 10, Матфея 8-9. В 8 и 9 главах Евангелия от Матфея мы читаем о многих чудесах Иисуса. На предыдущем уроке мы рассмотрели первое из этих рассказанных чудес, которое также находится в самом начале Евангелия от Марка в первой главе Евангелия от Марка, а именно в Евангелии от Матфея 8:1-4 об исцелении прокаженного. Итак, здесь мы читаем о центурионе в главе 8, стихи с 5 по 13. Он также появляется в главе 7 Евангелия от Луки. Итак, у Матфея есть материалы из разных источников, но этот, о том, что мы могли бы назвать римским исключением, потому что римляне были не очень высоко просматривается. Опять же, буквально он, вероятно, был этническим ассирийцем, но он работал на Рим. Так или иначе, евреи и сирийцы не особенно хорошо ладили в таких частях Иудеи, как Кесария. Итак, суть этой истории в том, что это исключение является прообразом языческой миссии в целом, как мы также отмечали во введении к Евангелию от Матфея. Я помню, как много лет назад я был белым помощником служителя в афроамериканской церкви, и один из моих очень близких друзей, коллега-помощник в церкви, был из определенной части США, где он многое пережил. Расовых предрассудков как афроамериканец. И он говорил о белых людях и просто критиковал белых людей. И я согласился с ним, основываясь на его опыте, но потом он сказал что-то вроде: «Подожди, Роберт, я белый». И Роберт сказал: «Ох, Крейг, мне очень жаль. Я не имел в виду тебя. Я имею в виду, ты мне как брат». Что ж, на следующей неделе мы изучали 7 главу Луки о центурионе и заметили, что центурион был исключением. Он был хорошим римлянином. И это исключение, однако, причина, по которой Люк это записал, заключалась не в том, что, ну, это единственное исключение, нам нужно сообщить вам об этом, чтобы вы знали, что когда-то было исключение, а в том, чтобы позволить вам знать, что могут быть и другие исключения, что люди могут измениться, что группы людей, к которым у вас есть предубеждение, могут измениться. Итак, смысл этого римского исключения в том, что можно было достичь язычников. Обратите внимание на его ответ Иисусу. Он смиряется ради своего слуги. Что ж, вероятно, аудитория Матфея скорее отождествит себя со слугой, чем с центурионом. Обычно у вас не было еврейских центурионов, потому что евреи на самом деле не могли соблюдать кошерность и исповедовать свою еврейскую веру в римской армии. Таким образом, они будут больше идентифицировать себя со слугой, особенно если это написано после 70 лет, когда многие евреи были порабощены. Это могла быть вся семья центуриона. Мы не знаем. А вот римским солдатам не полагалось жениться в течение 20 лет службы, но они могли иметь прислугу. Средний раб стоил около трети годовой зарплаты высшего легионера. Но базовая зарплата центуриона примерно в 15 раз превышала базовую зарплату среднего солдата. А старший центурион получал в 4 раза больше, то есть примерно в 60 раз больше, чем базовый оклад обычного солдата. Итак, как центурион, он мог иметь слугу. Что ж, он смиряется ради своего слуги и приходит в себя, он попросил Иисуса прийти, и Иисус отвечает тем, что может быть препятствием для веры. Теперь Лука рассказывает другой аспект истории, но у Матфея Иисус говорит: либо я приду, либо это вопрос, приду ли я. Многие ученые считают, что это вопрос, потому что в греческом языке слова «я» там не должно быть. В греческом языке это лишнее, потому что оно уже включено в глагол. Итак, если оно там, это выглядит так: стоит ли мне приходить? Теперь, если это вопрос, то это очень похоже на то, что у вас есть в 1527 году, когда Иисус сначала отбрасывает хананиянку. Он создает препятствие для веры. Знаете, евреям не положено заходить в дома язычников. Ну, это был не идолопоклонник. Это был богобоязненный человек, оплативший синагогу. Мы знаем это от Луки, но у Матфея это не записано. Итак, собирается ли Иисус действительно войти в этот дом? Ответом человека является признание своего низшего статуса язычника. Он признает неограниченную власть Иисуса исцелить даже на расстоянии. Он говорит: «Я тоже человек подвластный». Ну и какой у него был авторитет? Его поддержал авторитет Римской империи. Итак, когда он говорил, люди делали то, что он говорил, потому что они должны были ему подчиняться. Они были солдатами под властью Рима. И он говорит: «Я знаю, что, поскольку я человек под властью, я понимаю, что и вы говорите с властью, и все подчиняются вам. Если ты просто скажешь слово оттуда, где ты находишься, мой слуга исцелится». Что ж, это было очень необычно. Обычно, когда люди искали исцеление, они хотели, чтобы кто-нибудь помолился. Они ожидали, что это будет близко. И обычно именно так Иисус исцелял. Но Иисус ответил на эту веру. Этот человек мог бы сказать даже издалека: «Просто скажи слово, и мой слуга исцелится». И Иисус принимает это как веру. В стихе 10 он говорит: «Эта вера даже больше, чем вера моего народа». Иногда те, кто ближе всего к истине, меньше всего о ней осведомлены или больше всего принимают ее как должное. Но этот человек стал обещанием появления новых язычников. Мы видим, что в стихах 11 и 12, где он говорит: «Многие придут с востока и запада и сядут за стол с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве. Но многие из детей царства, многие из тех, кому, казалось бы, предназначено царство, будут брошены во тьму внешнюю с плачем и скрежетом зубов». Скрежет зубов в некоторых древних текстах относится к гневу. Но здесь, скорее всего, речь идет о страданиях, как и в некоторых других текстах, например, в Севелинских оракулах. Итак, плач, вероятно, является оплакиванием проклятия. И также скрежет зубов. В стихах с 14 по 17 мы узнаем больше об Иисусе Целителе. Он был целителем не только в общественном служении, но и всякий раз, когда в этом возникала необходимость. В 14 стихе молодожены часто жили с семьей мужа. Обычно они имели тесные связи со своими родственниками. Аристофан рассказал несколько анекдотов о тещах, которые сейчас более популярны. Но обычно, знаете ли, у родственников мужа тесные связи. Но отцы часто умирали, когда дети были взрослыми, а мать часто была моложе отца, и дети принимали мать. Итак, в этом случае, вы знаете, часто есть Питер и его семья. Возможно, они жили с родителями Питера изначально в начале брака. Это было очень распространено. Но в этот момент они забрали тещу Питера. Археологи на самом деле думают, что они нашли дом Петра в Капернауме из-за ранних граффити и т.д. Это позволяет предположить, что это тот самый дом, очень близко к синагоге, где в Капернауме произошло множество других событий в Евангелиях. Итак, Иисус исцеляет тещу Петра. Она встает и служит им, заботясь о них, об их еде или о чем-то еще, что является просто выражением ее благодарности и гостеприимства. А потом пришли другие, и Иисус исцелил их всех в стихе 16. Марк рассказывает нам о том, как им пришлось ждать окончания субботы. И поскольку Иисус исцеляет людей, мы узнаем о его власти в стихе 17, что он совершил изгнание нечистой силы одним словом. Обычные методы экзорцизма, используемые другими, обычно носят магический характер с ритуалами, с различными магическими формулами, которые пытаются использовать для изгнания духов, или, как я упоминал ранее, с использованием вонючего корня для изгнания демона. В книге Тавита это запах. Иосиф Флавий, Древностях, 8 говорит о магическом кольце, упоминает имя Соломона и так далее. Но Иисус просто говорит, и это происходит. Большинство чудес Иисуса в этом разделе напоминают чудеса Илии и Елисея. Это, пожалуй, самые близкие к ним параллели. Теперь, когда дух выходит, вы можете подумать о Давиде с Саулом, когда Давид играет музыку, и злой дух, если это действительно дух, и снова, это предмет спора, выходит наружу. И люди часто об этом думали. Вот почему они говорили о Соломоне, его имя хорошо для изгнания бесов, потому что он был сыном Давида. Но в любом случае это всего лишь еврейская традиция. Но имя Иисуса, как мы знаем из других мест Нового Завета, действительно изгоняет духов. Исцеление было частью миссии Иисуса. Мы видим это также в 8.17. И это также дорого обошлось Иисусу. Он, Матфей, когда пишет это, обходит то, как это сформулировано в Септуагинте, греческой версии Ветхого Завета, и переводит напрямую с еврейского, чтобы не придавать одухотворенной формы, но на самом деле это имеет какое-то отношение к физическому исцелению. Теперь, в контексте Исаии, в Исаии 53, стихи с 4 по 6 и с 8 по 9, мне кажется, по крайней мере, очевидным, что речь идет об исцелении от греха. 1 Петр таким же образом применяет контекст 53 главы Исаии. Матфея 13 часов 15 минут таким же образом применяет контекст другого отрывка об исцелении из Исаии, исцеление из Исаии 6. Но в Исаии есть и другие отрывки, которые, кажется, говорят о физическом исцелении, например Исаия 29, Исаия 32 и особенно Исаия 35. Которые Иисус будет использовать позже в 11 главе Евангелия от Матфея. Миссия Иисуса демонстрирует характер миссии слуги. И я думаю, что это опирается на более широкий спектр текстов Исаии. Часто пророки говорили о духовном исцелении, исцелении от греха, но также и о предвкушении грядущего века, как в Исаии 35, где инвалиды будут прыгать от радости. Наступает полнота восстановления, и Иисус дает предвкушение этого. Однако здесь мы видим, что Иисус пострадал за это, его ранами исцелился и так далее. Иисус пострадал, чтобы сделать это. Это чего-то стоило Иисусу. И это также дает нам пример. В 1 Петра 2 именно так используется Исаия 53. В Римлянам 15, 1-3 именно так используется Исаия. Мы должны быть готовы страдать за других. Следуйте примеру Иисуса. Цена, которую заплатил Иисус, ну, это соответствует контексту Евангелия от Матфея. Помните, Иисус принимает нечистоту людей. Он прикасается к прокаженному. Он публично признает, что женщина с потоком крови коснулась его. Он прикасается к трупу дочери руководителя синагоги. Итак, Иисус принимает нашу нечистоту. Он платит цену. Кроме того, исцеление людей стоит Иисусу чего-то еще. Я имею в виду, что Иисус не дружит с богатыми и влиятельными людьми. Он не тусуется с уважаемыми фарисеями. Он определенно не добивается расположения саддукеев, контролировавших храмовые учреждения. Он идет к людям непопулярным, к маргиналам, к аутсайдерам. Мы увидим, как он идет к грешникам в главе 9. Иисус идет к больным людям, которые не могут быть частью армии, которые не могут поддержать его. Он не пошел с людьми, которые считались важными в этом обществе, потому что Иисус пришел не для того, чтобы завоевать расположение сильных мира сего и создать царство таким способом. Иисус пришел, чтобы показать Божье сердце и воздействовать на его сердце, служа сокрушенным. Это его сердце. Вот каким он является, он зависит от Отца, который воскресит его. Это была дорога, которая в конечном итоге привела к кресту. Да, это будет чего-то стоить Иисусу. Нечто подобное вы видите в Иоанна 2, 4. Мать Иисуса пришла к нему. Она говорит, что у них нет вина, и это вежливый ближневосточный способ сказать: «Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим». Иисус говорит: «Мэм, это хороший способ поговорить с женщиной, но не лучший способ обычно говорить со своей матерью. Юный, мэм, какое мне до вас дело? Мой час еще не пришел. Разве ты не понимаешь? Как только я начинаю творить эти знамения, я начинаю путь к своему часу, к кресту». Она не понимала. Иисус действительно сотворил чудо в ответ на ее веру. Но здесь, цитирует он Исаию, это чего-то стоило Иисусу, и поэтому мы должны быть ему благодарны. Будь то прощение наших грехов, будь то исцеление нашего тела, будь то какое-либо другое благословение, которое Бог дает нам, это чего-то стоило Иисусу. Исаия 35 говорит о физическом восстановлении, и не только о физическом восстановлении исцеления, но и о восстановлении Божьего творения. Он говорит о возрождении рыб в мертвом море и о пустынях, цветущих лилиями. И позже Исаия продолжает говорить о новом небе и новой земле. Иисус, когда Он пришел не только для того, чтобы спасти нас от греха с точки зрения прощения, но Он пришел как восстановитель всего, что было сломано и потеряно. Это не означает, что все будут спасены, потому что люди предпочитают погибнуть. Иисус говорил о том, что врата в погибель широки, но это означает, что есть обещание нового неба и новой земли. И все, что Иисус дает нам, включая когда-нибудь новое небо и новую землю, это то, за что Он заплатил своими страданиями за нас. И поэтому, какой бы дар мы ни имели в этом мире или в мире грядущем, мы должны быть благодарны, потому что Он заплатил огромную цену, чтобы дать нам этот дар. И эти исцеления являются предвкушением того будущего мира. Что значит следовать за Иисусом? Что ж, Иисус продолжает показывать, что ему негде преклонить голову и что следование за ним должно иметь приоритет перед семейными и социальными обязательствами. Следовать туда, куда ведет Иисус. Что ж, в данном конкретном контексте, когда человек говорит: «Я последую за тобой, куда бы ты ни пошел», Иисус готовится переплыть озеро на лодке. Итак, человек такой: «А, можно мне приехать в лодке? Я пойду за тобой через озеро». Но следовать за Иисусом в конечном итоге стоит дороже, чем просто тусоваться с ним в лодке. Иисус предупреждает, что это может стоить ученику даже элементарной безопасности. У него была база в Капернауме, как мы знаем из 4 часа 13 минут, но он много путешествовал, в каком-то смысле полагаясь на чужое гостеприимство, хотя в конечном итоге доверял своему отцу. Отсутствие места, где можно преклонить голову, может быть похоже на бездомность. И были люди, которые тогда были в такой ситуации, как и сегодня. Опять же, возможно, это преувеличение, но оно говорит о том, что нам нужно подсчитать стоимость. Иисус стоит всего. Учитель праведности в свитках Мертвого моря сказал, что он был изгнан в пустыню, как птица из гнезда. Также мы читаем о радикальных пророках в Ветхом Завете, таких как Илия, которому приходилось питаться изо рта птиц до тех пор, пока ручей Кирит не высох, а затем ему пришлось идти куда-то еще. И Бог чудесным образом снабдил через вдову и ее ребенка. Но на бездомных смотрели свысока. Они имели низкий статус, каковы бы ни были причины этого. Иисус говорит, что вы должны быть готовы подсчитать цену. Некоторые сравнивают это с божественной мудростью, потому что есть некоторые тексты о том, что божественная мудрость отвергается народом Божьим и вынуждена скитаться и не иметь места среди людей. Кроме того, Иисус может вызвать в псалмах речь праведного страдальца, который может быть подобен птице. Псалом 11:1, «Я прибегаю к Господу, так как ты бросишь мне вызов. Беги, как птица, на свою гору. Псалом 123, 7, мы вырвались, как птица из сети зверолова. Также в разрушенных местах обитали лисы и шакалы. Итак, когда Иисус говорит о том, что ему негде преклонить голову, у лисиц и птиц есть место. Даже те, которые в Ветхом Завете иногда используются как образы отсутствия места, изгнания из общества. Но Иисус говорит, если вы хотите следовать за мной, вы должны быть готовы следовать за мной, даже если вы потеряете свои самые основные гарантии. Кто-то другой говорит, дай мне сначала пойти и похоронить отца. Иисус говорит, дайте мертвым хоронить мертвых. Идите проповедовать Царство Божие. Кому-то это кажется жестоким. Но Иисус имеет приоритет над другими обязательствами. Это ясно. Но насколько мертв его отец? Когда кто-то умирал, немедленно собирались скорбящие. Вы можете вспомнить дочь Иаира, где скорбящие уже были там к тому времени, когда туда пришел Иисус. Требовалось как минимум двое провожающих, даже для самого бедного человека. Таков был обычай. Скорбящих называли провожающими. Мне нравится, что это помогло вызвать правильное горе. В некоторых культурах, часто в западной культуре, мы сдерживаем горе, пытаемся контролировать себя, а затем через год у нас каким-то образом случается нервный срыв. Но некоторые культуры очень хорошо умеют выражать свое горе. У них есть ритуалы, которые помогают им выразить свое горе. И еврейская культура была такой. Они сидели 7 дней. Это называется сидящий шива, сидящий 7 дней. Люди приносили им еду, а они ничего не делали, кроме как скорбели 7 дней. А затем наступит еще один период траура в течение года. Ну, приехали профессиональные плакальщицы, которые помогут семье скорбеть, выбраться из горя. Они будут скорбеть вместе с ними. Но если отец только что умер, согласно еврейскому обычаю, этот человек не будет первым разговаривать с раввином. Если он узнает, что его отец умер, то он будет дома и будет присутствовать на похоронах. Так что же он делает вне дома? Ну, кстати, на этой фотографии я скорблю после того, как получаю оценки от своих учеников. В любом случае, сразу после смерти человека труп клали на что-то вроде носилок или носилок и несли в могилу. Все, кто видел процессию, присоединялись к ней сзади. Раввины даже сдавали свои классы для похоронных и свадебных процессий. Вдова или мать умершего шли перед носилками. По мнению более поздних раввинов, говорилось, что Ева принесла в мир смерть, поэтому ей пришлось идти перед ней. Вероятно, это более поздняя идея, но некоторые из них имели негативное отношение к женщинам. Но в любом случае это было нехорошо. Но вдова или мать шли перед носилками. Если вы помните, когда Иисус разговаривает с вдовой Наума в 7 главе Евангелия от Луки, он сначала обращается к вдове, а затем прикасается к одру. Он не идет позади похоронной процессии. Он не планирует просто присоединиться к процессии. Он идет с фронта, сначала разговаривает с ней, а потом воспитывает ее сына. Что ж, этот сын должен участвовать в похоронной процессии. Ему не следует разговаривать с раввином. Старший сын оставлял труп в прихожей гробнице. Если у покойного не было сына, это делали ближайшие родственники. В случае с Иоанном это сделали ученики Иоанна, что подчеркивает тот факт, что ученики Иисуса сделали это не за него. Затем семья сидела и оплакивала 7 дней, сидя шиву, в то время как другие приходили их утешить. Им не нужно было ничего делать. Членам семьи не нужно было ни о чем заботиться, как это происходит с похоронами в нашей западной культуре. Другие просто позаботятся о них. Вот почему Мария и Марфа встретились с Иисусом отдельно в 11 главе Евангелия от Иоанна, потому что кто-то должен был остаться там со всеми пришедшими гостями. Итак, что происходит? Почему он говорит об этом? Ну, есть несколько вариантов, которые были предложены. Одна из возможностей состоит в том, что здесь используется фигура речи, встречающаяся в некоторых семитских языках, где человек говорит: «Я должен сначала похоронить своего отца», прося, чтобы у него была возможность подождать, пока отец не умрет. Возможно, отец еще не умер. Что ж, мне придется остаться и выполнить свое последнее сыновнее обязательство, прежде чем уйти. И это было предложено Кеннетом Бейли, который хорошо знаком с некоторыми из этих проблем. Есть и еще одна возможность: сын имеет в виду вторичное захоронение. Однажды он уже похоронил отца, но потом труп оставили разлагаться в течение года. Некоторые раввины, видимо, даже думали, что это разложение помогает искупить грехи. И вот у одного раввина за ухом начала клевать мыль, а его вдова сказала: «Нет, пусть делает это. Это поможет искупить его грехи». Но в любом случае через год сын возвращался, чтобы собрать кости в ящик, склеп, а затем вставить их в щель в стене. Это было вторичное захоронение. А если отец уже умер, возможно, именно о таких похоронах говорит сын, поэтому и просит отсрочку на год. Что ж, даже если Иисус не представляет это конкретное требование как неотложное, то, о чем он просит, не является легким. Потому что, идет ли речь о первичном захоронении или о вторичном захоронении, это была величайшая ответственность сына. В книге Тавита много говорится о погребении умерших. Тавит делает это с честью. Во всем древнем средиземноморском мире хоронить мертвых считалось почетным делом, а не позволять хоронить мертвых считалось очень позорным. Что ж, Товия, сын Тавита, в истории Тавита, его последняя сыновняя обязанность – похоронить своего отца. Так что, идет ли речь о первичном захоронении или вторичном захоронении, это была большая ответственность. Многие мудрецы считали почитание родителей величайшей заповедью, и мы видим это не только у раввинов, но и у Иосифа Флавия, и их захоронение является величайшим выражением этой заповеди. Не суметь похоронить отца было бы настолько стыдно для человека, который не смог этого сделать, что он мог бы быть изгоем деревни на всю оставшуюся жизнь. Единственный, кто мог по праву иметь такое преимущество перед родителями, и мы видим это в самом Боге. Раввины иногда говорили: «Ну, нас следует уважать как отцов, как родителей, но не до такой степени, как, ну, идите за мной, это важнее, более срочно, чем похоронить своих отца и мать». Итак, вероятно, речь идет о приоритете следования за Иисусом, а не о срочности следования за Иисусом. Однако, чтобы вы не думали, что следовать за Иисусом не является срочной задачей, Лука на самом деле приводит третью версию, и я упомяну об этом здесь лишь вкратце, поскольку мы не занимаемся Лукой. Но, Люки, кто-то говорит: «Ну, позволь мне попрощаться с родителями». Дело не в том, умер ли отец, или, может быть, годичная задержка или что-то в этом роде. Он просто хочет попрощаться со своими родителями. И Иисус говорит: «Никто, кто начинает пахать, а потом оглядывается назад, не пригоден для Царства Божьего». Это звучит грубо. Иисус намекает здесь на историю об Илии, позвавшем Елисея в третьей книге Царств, 19 главе. Илия был радикальным пророком, который жил в пустыне и ел пищу из уст птиц. И у многих пророков были радикальные призывы. Я имею в виду, что и Иезекииль не мог оплакивать смерть своей жены. И Иеремии так и не разрешили жениться. Осия, вероятно, жалел, что ему никогда не разрешали жениться. Исаия бегал голым и босым 3 года. Возможно, его жена жалела, что не вышла за него замуж. Но опять же, она была пророчицей, так что, возможно, она привыкла к такого рода вещам. Илия ел пищу изо рта птиц. Джон ел жуков. И Иезекииль ел пищу, приготовленную на навозе, который должен был быть приготовлен на человеческом навозе. Он сказал: «Боже, это нечисто. Итак, Бог позволил ему вместо этого использовать приготовленный на коровьем навозе. Что ж, это полезное топливо. Но в любом случае, чтобы последовать за Илией, этим радикальным пророком, Елисей отказался от многого. У Елисея было 12 пар волов, поэтому у него было много полей и много слуг. Он был готов отказаться от всего этого. Сжигание быков, жертвоприношение и трапеза. Он просто хотел попрощаться со своей семьей, устроив для себя небольшую прощальную вечеринку. Илия разрешает это. А что насчет Иисуса? Иисус сказал нет. Целью было отсеять непривязанных, не оттолкнуть людей, а вырастить сильных учеников. И иногда это встречается и в древней литературе. Кто-то может создать непреодолимое препятствие, которое вам придется преодолеть, если вы захотите следовать за этим человеком. Иисус – это особенно радикальные люди, Иисус – один из таких радикальных людей. Он делает это. Ему нужны преданные ученики, а не просто все, кто говорит: «Хорошо, я христианин». Ему нужны люди, которые действительно преданы ему, потому что это люди, через которых Бог может сделать больше христиан, а не те люди, которые живут так, что люди говорят: «Если это то, чем является христианин, я не хочу быть таким». Нам нужно быть настоящими последователями Иисуса. Что ж, то, что он сказал другому ученику, возможно, было просто радикальным способом донести свою точку зрения. Но Иисус далее иллюстрирует свою власть. Он призывает к власти над потенциальными учениками, но затем иллюстрирует свою власть дальнейшими действиями, которые мы видим в следующих трех чудесных историях. Мы читаем о власти Иисуса над природой 8:23-27. Галилейское озеро, здесь его называют морем. В Евангелиях его часто называют морем, но это не море в обычном понимании моря. Это действительно озеро, Лимни. Лука так его называет, кажется, в 5 главе Евангелия от Луки. Иногда его называют озером, но обычно его называют морем. Почему оно называется морем? Ну, так его называли местные жители. И опять же, это ранние воспоминания Галилея об Иисусе, которые есть здесь, в Евангелиях. Итак, Галилейское озеро находится примерно на 600 футов ниже уровня моря, а вокруг него – горы, испещренные оврагами. Итак, ветер хлынул вниз, прорвался между этими горами и вызвал внезапные штормы и шквалы на море. Галилейские рыбацкие лодки были не очень большими. Они были довольно маленькими. Они держали всего несколько человек. Арендаторы согласились вернуть лодки неповрежденными, за исключением случаев стихийных бедствий, таких как штормы, с которыми, по-видимому, они сталкивались довольно часто. Если ты рядом с берегом, ты доберешься до берега. Но если вы находитесь посреди озера, в одной из этих маленьких лодок у вас могут возникнуть проблемы. Что ж, в древности у нас есть и другие чудесные истории о героях или богах, которые справлялись с штормами на море, но обычно они были либо о божествах или героях, которые жили в далеком прошлом, либо просто о том, где шторм прекращался. Это был не кто-то, кто приказал остановить бурю, и она остановилась. И опять же, те, кто говорил о том, что кто-то остановил бурю, были столетия назад. Перед нами довольно современный отчет. Это изнутри поколения. Марк сообщает об этом в течение одного поколения, в 4 главе Евангелия от Марка, а не в легенде, произошедшей столетия назад. Иисус порицает страх своих учеников в стихе 26. Мир Иисуса в стихе 24 заключается в том, что сон в беде был признаком веры. Многие философы считали, что так следует жить. Им следует сохранять спокойствие, потому что они не могут контролировать происходящее. И в псалмах кто-то мог спать спокойно, потому что верил, что Бог защитит его. Итак, Иисус спит, и его ученики напуганы, потому что думают, что все умрут. В главе 6 он уже говорил о доверии Богу в отношении имущества и доверии Богу позаботиться о вас. Теперь мы узнаем о том, как доверять Богу в вопросах безопасности. Есть несколько возможных причин, по которым он порицает страх учеников. Возможно, как заметили некоторые комментаторы, возможно, он ожидал, что ученики сделают это сами. Я имею в виду, они какое-то время были с Иисусом. Может быть, это типа, где твоя вера? Почему ты не остановил эту бурю? Это возможно. Я думаю, что, по крайней мере, он говорит, что вы уже достаточно насмотрелись обо мне. Вы действительно думаете, что эта лодка затонет вместе со мной. Но они еще не поняли и были поражены. Таким образом, мы видим выражение силы и личности Иисуса. Стих 27, они трепещут перед силой Иисуса. Опять же, у нас есть более поздние рассказы о людях, живших гораздо раньше, столетиями раньше. Но современные рассказы всегда рассказывают о божественных действиях, и это действия, которые только что произошли. Но в данном случае действует Иисус. Иисус повелевает буре утихнуть. И здесь есть некоторые выражения, отражающие слова из книги Ионы, где Бог успокаивает бурю, когда Иона находится в море после того, как Иона был брошен в море. Но здесь есть и контраст, потому что Иисус очень не похож на Иону. Он не бежит от своего. Он выполняет свою миссию. Значит, мы тоже видим кое-что из его изнурительного сна. Он служил, а теперь он в лодке. Ему негде преклонить голову, кроме как в лодке, из-за его активного служения. Следующая история о чудесах иллюстрирует власть Иисуса над демонами, 828-834 года. Гробницы были нечисты. Их считали особым пристанищем демонов и магии. Кроме того, в этом районе царила большая демоническая активность. В Гадаре было святилище исцеления. Что ж, Матфей поясняет Марка. Он устраняет некоторые двусмысленности, которые можно было бы интерпретировать магическим образом, если бы кто-то захотел интерпретировать их таким образом. Но также есть разница в указанном месте. Марк говорит о том, что это произошло в Герасе, а Матфей говорит о том, что это произошло в Гадаре. Ну и кто из них прав? Гераса Марка была более могущественной во времена Иисуса, и ее можно использовать для определения региона. Это примерно в 30 милях отсюда. Гадара Матфея находится примерно в 6 милях отсюда. Многие ученые, возможно даже большинство ученых, полагают, что Матфей адресован аудитории в регионе Сирии, который включал в себя Иудею и Галилею с точки зрения римской администрации, но Сирия была довольно большой. Но люди, возможно, и имели, они были лучше знакомы с топографией. Итак, Марк называет область по более известному городу, а Матфей называет область по более близкому городу. Дело не в том, что кто-то прав, а кто-то нет. Это всего лишь вопрос попытки в общих чертах определить окрестности. Оба идентифицируют регион, который в основном представляет собой языческое десятиградие. В Декаполисе жили евреи, пока многие из них не были убиты во время вспышки, в начале Иудейско-Римской войны. Многие женщины в этом районе на самом деле симпатизировали иудаизму, и поэтому мужья не евреи, которые не хотели резни, не хотели, чтобы их жены выдали заговор, не рассказывали об этом своим женам и затем уничтожил еврейскую общину, хотя евреи в этом регионе были лояльны и, по словам Иосифа Флавия, в любом случае сказали, что будут помогать в борьбе против своих собратьев-евреев. Их вырезали. Но в этом регионе было некоторое количество евреев, но это был преимущественно языческий регион, как вы знаете по свиньям. Еще одно отличие состоит в том, что Матфей удваивает количество бесноватых у Марка, а позже в Евангелии от Матфея 9 и снова в Евангелии от Матфея 20 он удваивает количество слепцов Марка. Ну и зачем он это делает? На этот счет существуют разные мнения. Вполне возможно, что Марк обращает внимание на одного человека. Так часто делалось в древних биографиях. Итак, Марк сосредотачивается только на одном персонаже, чтобы сделать это, таким образом, это может лучше читаться в литературном смысле. Вы могли бы это сделать. Писатели делали это постоянно, и в Евангелиях есть и другие примеры. Майкл Ликона указал на это в некоторых своих исследованиях. Другая возможность состоит в том, что Мэтью компенсирует это тем, что он упустил некоторые другие истории. Мы знаем, что он не упомянул историю о бесноватом из Марка 1. Мы знаем, что он не упомянул об исцелении слепого в Марка 8. Возможно, Матфей компенсирует это, чтобы сказать: «Послушайте, Иисус исцелял самых разных людей. Он исцелил очень много людей. Я просто привожу вам примеры, и это просто способ показать это. Это всего лишь несколько возможных подходов. И то, и другое можно найти в древней литературе. Даже демоны признают, кто им судья. У Матфея и Марка только сверхъестественные существа, или, я бы сказал, сверхчеловеческие существа, признают личность Иисуса. В конечном счете, только Бог сверхъестественен в том смысле, что Он выше природы, потому что даже демоны являются частью природы. Они сотворенные существа. Но у нас есть и другие древние тексты, в которых демоны молили о пощаде перед чем-то более могущественным, где демоны предпочитали оставаться в том же регионе, как это часто делали солдаты, а другие часто предпочитали оставаться в том же регионе. На самом деле, у нас есть некоторые сведения об этом и в наше время. Но здесь эти демоны, конечно, умоляют Иисуса. Они признают, что Иисус обладает превосходящей силой. Они говорят, что между нами, что было способом установить дистанцию между говорящим и слушающим. И бесы вопиют: «Неужели вы пришли нас прежде времени мучить?» Если добавить к словам Марка, то царство уже существует и еще не пришло. И мы видим, что Иисус ценит людей больше, чем собственность. Я уже рассказывал анекдот про фаршированную ветчину. Это работает только на определенных языках. Но в любом случае экзорцизмы обычно устраивали сцену. Именно тогда люди думали, что они добились успеха. Но, обычно они не устраивали таких сцен, когда выходили духи. Как древние слушатели могли понять, что тонут демонизированные свиньи? Могли бы они подумать, что и демоны утонули? Я не уверен. Но это возможно. Я имею в виду, мы думаем, что демоны не умирают. Но некоторые раввины рассказывали истории об умерших демонах. И чаще всего в еврейской литературе мы читаем о том, что демонов связывают или выводят из строя, иногда под водой. Поэтому, если эти свиньи, пораженные демонами, бросятся с обрыва, они более восприимчивы, чем человек. Они бросаются со скалы в воду. Можно подумать, что демоны, по крайней мере, выведены из строя. Они выведены из строя. Из текста ясно, что большинство людей предпочитают собственность людям, хотя Иисус предпочитает людей собственности. С точки зрения язычников, кто-то, кто мог сделать что-то вроде этого, был волшебником. Эй, посмотрите, сколько имущества он уничтожил. И они будут считать его злонамеренным. И именно поэтому Иисус отправляет этого человека обратно, чтобы сказать: «Посмотрите, скажите им, посмотрите, вот что Бог сделал для меня». Это не было магическим действием. Это был акт избавления. В следующем рассказе о чуде мы узнаем о власти Иисуса прощать грехи, глава 9, стихи с 1 по 8. Иисус был тронут верой просителей, даже верой просителей за других, которая говорит нам, что мы можем молиться за других. Подобно тому, как эти просители сделали с этим человеком, им нужно было привести его к Иисусу. В Евангелии от Марка говорится, что они разрушили крышу, чтобы доставить его к Иисусу, и спустили его через крышу. Матфей не учитывает это, но очевидно, что они зашли очень далеко как акт веры, чтобы привести этого человека к Иисусу. Что ж, здесь мы также извлекаем урок о том, что Иисус тронут верой просителей. Здесь сказано, что, хотя и не упоминается, что здесь сорвали крышу, к Иисусу привели этого человека. Это был акт веры. Но мы также видим здесь, что просители действительно нуждаются в прощении больше, чем в исцелении. Я имею в виду, дело не в том, что нам не нужно исцеление, но есть кое-что более важное. Есть более высокий приоритет. И в данном случае это прощение. Во втором стихе Иисус говорит: «Ваши грехи прощены». Чудеса были актами сострадания, но они также являются знамениями Царства, о котором мы поговорим позже. Это не значит, что этому человеку прощают, потому что грех вызвал болезнь. Существовало распространенное убеждение, что болезнь связана с личным грехом. Считалось, например, что прокаженные наказываются за грех клеветы. Но Иисус этого не говорит. Но в данном случае этому мужчине необходимо прощение. И вот к этому Иисус обращается в первую очередь. Мы также видим в этом повествовании противодействие со стороны других людей, которые думают, что говорят от имени Бога. Нам нужно быть очень осторожными в том, как мы говорим от имени Бога. Религиозность не обязательно гарантирует нашу правоту. Иисус использует здесь пассивный залог. Бог тот, кто прощает. Но Иисус не совершает никакого искупления. Никакой жертвы не предлагается. И обычно, когда прощение было достигнуто, еврейский народ ожидал, ну, надо пойти на жертву, на искупление. Итак, они возражают против этого. Но Иисус собирается показать, что у него есть власть прощать грехи. Полномочия Отца прощать. Но даже Мессия не имел такой власти. И вот там сказано, что его обвинили в богохульстве. Теперь, когда термин «богохульство» использовался технически, по крайней мере, более поздними раввинами, он означал злоупотребление именем Бога. Но греческий термин «богохульство» на самом деле означает нечто гораздо более широкое. Это означает любое оскорбление или высказывание против кого-либо. И они считают, что он позорит Бога, связывая себя с Богом таким образом. Никто не должен быть связан с Богом таким образом. Никто не имеет права прощать или говорить о прощении от имени Бога, если не была принесена жертва. Что ж, Иисус продолжает демонстрировать свою власть. Его царство не только на словах, но и в силе. Знаки демонстрируют царство Иисуса, власть Иисуса, его царствование и его правление. Его власть исцелить поддерживает его власть прощать. Если Бог послал Иисуса вернуться, чтобы бороться с последствиями грехопадения, то, называя омером, насколько больше самого грехопадения. Иисус имеет власть на земле прощать грехи. А в 28 главе мы обнаружим, что Он обладает всей властью на небе и на земле. И исцеление приносит славу Божию. Это очень характерно для чудес Иисуса, ассоциация с тем, как люди прославляли Бога после того, как эти события произошли, даже несмотря на то, что его оппоненты были не очень счастливы. Но затем снова речь идет о власти Иисуса над людьми, над нами. Грешникам нужен врач, глава 9, стихи с 9 по 13. Сборщиков налогов не очень любили, и здесь он будет иметь дело со сборщиками налогов. Простые люди, амхарец, большинство людей, как и очень религиозные люди, считали сборщиков налогов в Иудее и Галилее предателями. Что-то вроде Слотиса, что-то как в Нидерландах во время Второй мировой войны, коллаборационистов с нацистами считали предателями. Иногда африканцев, участвовавших в работорговле в качестве посредников, считали предателями. Ну, так смотрели на сборщиков налогов. Их считали пособниками оккупационной власти. Раввины регулярно противопоставляли сборщиков налогов и фарисеев как воплощение греха и воплощение благочестия. Сборщики налогов иногда завышили цену, поэтому Рим фактически ввел некоторые меры предосторожности, чтобы не зайти слишком далеко. В Египте, где у нас больше всего сохранившихся деловых документов и, следовательно, мы больше всего знаем о сборщиках налогов, в Египте иногда людей пытали, чтобы узнать, куда люди бежали, скрываясь от налогов. Иногда они избивали старушку, говоря: «Вы должны сказать нам, где прячется ваш сын, чтобы мы могли получить с него налоги». Иногда обезлюдили целые деревни, и это не шутка. Это на самом деле есть в древних деловых документах. Иногда целые деревни покидали город и основывали деревню где-нибудь еще, просто чтобы уйти от сборщиков налогов. Итак, если вы думаете, что с налогами сейчас сложно, то в тех условиях налоги были довольно плохими. Они могли обыскивать что угодно, кроме личности римской Матроны. Итак, в Египте, Иудея и Галилея могли обыскать почти кого угодно. Они часто требовали взяток, чтобы уберечь вас от необходимости платить еще более высокие налоги. А иногда даже давали квитанции о взятках. Так, среди старинных деловых документов нашли один с квитанцией на 2200 драхм. Это годовая зарплата среднестатистического человека. И в квитанции говорилось, что это вымогательство. В некоторых местах налоги, вероятно, составляли от 30% до 40% доходов людей. Имейте в виду, что у многих людей изначально не было большого запаса для жизни. Будучи сборщиком налогов, Мэтью пользовался известностью на местном уровне. Итак, Леви, он тот же человек, что и Маркс. Вероятно. Двойные имена в то время были обычным явлением, и поэтому нет причин, по которым этого не могло быть. Читаешь древние деловые документы, часто в них идентифицируются люди по двум, а иногда даже по трем именам, так что ты знаешь, что это за человек с этим именем. Некоторые люди предполагают, что Мэтью или Леви был таможенником. Таможня будет взимать с вас 3% в каждом муниципалитете. Вы бы поехали из этого региона в этот регион и в этот регион, но если вы посещаете много мест, то в сумме добавляется 3% в каждом месте. Затем деньги пошли в местное казначейство, которыми управляла аристократия. Но учитывая то, как люди относились к сборщикам налогов в Евангелиях, я предполагаю, что это, вероятно, больше похоже на сбор налогов непосредственно с местных жителей. Иисус ест с грешниками. Он зовет Матфея, Матфей следует за ним, Матфей приглашает его к себе домой, устраивает для него пир, созывает всех своих друзей, и Иисус ест с ним. В той культуре это было проблемой, потому что еда с кем-то считалась способом выразить ему одобрение. Иисус не обязательно одобрял такой образ жизни, но он любил Матфея. Когда мы видим, как Иисус проводит время с грешниками в Евангелиях, мы видим, что он делает. Обычно он преподает, и влияние передается от него к ним. Некоторые думают, что когда он ел с грешниками, речь идет как раз об амхарце. Фарисеи считали простых людей, амхарцев, грешниками, потому что они не всегда платили десятину за свою еду. И если бы фарисеи покупали у них еду, называемую полупродуктами, им пришлось бы изъять эту еду из обращения. Но обычно, когда люди в древности использовали слово «грешники», они имели в виду что-то более отвратительное, включая сборщиков налогов, проституток и так далее. Итак, Иисус ест с этими сборщиками налогов и грешниками. Когда мы ели с кем-то, это устанавливало отношения завета. И это установило отношения завета до такой степени, что в «Илиаде» Гомера есть история, которая очень хорошо это иллюстрирует. Два воина с разных сторон войны идут в бой и готовятся сразиться друг с другом. и они разговаривают во время боя. И они понимают, что отец одного принимал отца другого за столом поколением раньше. И они сказали: «Ну, мы не можем с ними бороться. Между нами существуют отношения завета, потому что твой отец принял моего отца». Вот почему в случае с Иудой, говорит Иоанн 13, «Тот, кто поднял на меня пяту свою, тот, кто ел со мной, был отвратительным». Если вы едите с кем-то, это устанавливает отношения завета. Итак, вот Иисус ест с этими людьми. Неудивительно, что фарисеи жаловались на это. Религиозные люди жаловались на это. Что ж, миссия Иисуса была предназначена только для тех, говорит он, кто признает свою нужду, стихи 12 и 13. Это было общество, в котором большое внимание уделялось чести и стыду. Многие общества делают то же самое и сегодня. А жалоба фарисеев на Иисуса представляла собой вызов. Ну, если ты собираешься так себя вести, то, знаешь, для него это оскорбление, и он должен ответить. Быстрый ответ на ваши оппоненты может пристыдить их. Иисус говорит: «Идите и учитесь». Фарисеи были одними из самых образованных людей в стране. Поэтому слова «иди и учись» были для них оскорблением. Это подразумевает их невежество. Когда Иисус говорит о враче только для тех, кто болен, многие люди в древности, как евреи, так и язычники, использовали здоровье как метафору духовной или моральной целостности, а врачей как метафору философов, педагогов и других людей, которые могли бы помочь. Человек не только физически, но морально и духовно. Итак, Иисус может использовать это, вы знаете, Он исцелял людей. Ну да, это тоже имеет последствия. Иисус нравственный целитель, восстановитель людей. И Он говорит о призыве грешников, а не о призыве праведников. Вызов, этот термин также может относиться к приглашению. Итак, Иисуса приглашают на трапезу, но на самом деле Он приглашает людей на пир Божий. И Он говорит в 913 году: «Разве вы никогда не читали, что Бог желает милости больше, чем жертвы», цитируя книгу Исаия. Что ж, это снова цитируется в 12 главе и 7 стихе Матфея. Помните, что Иисус говорит в 5 главе Евангелия от Матфея, что закон не приедет. Но затем Он продолжает интерпретировать закон совсем иначе, чем его современники. Иисус стремится к принципам, Он стремится к сердцу. И вот один из герменевтических ключей, который дает нам Матфей, повторяя его дважды, где Иисус говорит: «Я желаю милости, а не жертвы». Важность сострадания заключается в том, что некоторые вещи занимают центральное место в Божьем законе, а некоторые вещи занимают центральное место в Божьих ценностях. Это одна из тех вещей с точки зрения того, как мы должны относиться к людям. И Иисус является примером этого и того, как Он обращается к людям. Он также говорит, что всему свое время. Некоторые вещи подходят больше, чем другие. Иисус заступается за своих учеников. Учителя добавляют ответ на поведение своих учеников. Иисус действительно заступается за них. И Он говорит о том, что всему свое время. Теперь Он мог бы сказать: «Эй, ты знаешь, ты жалуешься на эту еду. Посмотри на меня. Я голодал 40 дней. Кто из вас постился 40 дней?» Но помните, Иисус хочет, чтобы мы постились тайно. Итак, Он не апеллирует к собственному посту. Он говорит: «Знаешь, ты говоришь, но ученики Иоанна постятся. Почему ваши ученики не постятся? Смотри, неприлично поститься, пока не закончится свадебный банкет». Свадебный банкет часто длился 7 дней. И, знаете, другие люди это поняли. Мудрецы прервали свои занятия, чтобы поприветствовать проходившую мимо свадебную процессию. Возможно, это более поздняя раввинская традиция, но некоторые из более поздних раввинов говорили: нельзя назначать свадьбу на шаббат, потому что шаббат полон радости, а свадьба полна радости. И невозможно устроить всю эту свадьбу за один день. Это слишком много. Итак, идея заключалась в том, что свадьба – это время радости. Сейчас не время для траура. Сейчас не время для поста. А Иисус говорит, что неприлично поститься, пока с ними жених. Жениха уведут. Это будет подходящее время. И он говорит о приличии и по-другому. Он говорит о новой, не севшейся ткани. Ну, он дает усадку после того, как его пришьют к старой ткани, которая уже закончила давать усадку. И вот, оно рвет его. Оно рвет ткань. Это неуместно. В старые мехи новое вино не наливают, потому что старые мехи уже растянуты до предела, когда вино бродит и расширяется. Вы добавляете в него молодое вино, и оно начинает расширяться. Бурдюки разорвутся. Затем мы читаем о необыкновенных чудесах сострадания. О готовности Иисуса исцелить мы читаем в 9 часов 18 минут и 19. А затем мы читаем о скандальной вере в 9:20-21. Эта женщина с потоком крови подвергается своего рода остракизму, Левит, глава 15, из-за ее поток крови. Она не может находиться в толпе и прикасаться к людям. Марк упоминает толпу, а Мэтью – нет. Но у нее очень сложная ситуация. В этой ситуации она не могла выйти замуж, потому что из-за постоянного потока крови, Левит 15, у нее не может быть мужа, который мог бы с ней совокупляться. А брак без полового акта, согласно еврейскому учению, невозможен. И поэтому на данный момент она не могла быть замужем, если когда-либо была замужем. А еще существует клеймо бездетности. Итак, она терпит многое. Марк говорит, что врачи только усугубили ситуацию. Мэтью и Люк это не учитывают. Конечно, неудивительно, что Люк упустил это из виду. Но у этой женщины скандальная вера. Она протягивает руку и касается края одежды Иисуса. И в данном случае это было бы похоже на то, что мы сегодня в иудаизме называем молитвенной шалью, где у вас есть бахрома этого плаща. Она протягивает руку и касается их. И Иисус принял ее нужду. Мы говорили об этом ранее. Иисус ответил на эту веру. Иногда вера – это не когда ты действительно чувствуешь что-то сильное, твердое убеждение. Иногда вера не такая, как будто ты все продумал и сумел подавить все сомнения. Иногда вера – это отчаяние, когда ты говоришь: «Бог – единственный, кто может мне помочь. И Боже, я не отпускаю. Я не отпускаю». И ты продолжаешь Ему доверять. Иисус показал, что это не было волшебством. Дело было не только в том, что она прикасалась к Нему. Это был ее акт веры. И Иисус публично это признает. Но точно так же, в той же истории, Иисус имеет власть даже над смертью. Дети часто умирали молодыми. Мы знаем это из древних деловых документов в Египте, которые были беднее, чем в Галилее. Но в Египте, похоже, около 50% всех рожденных детей так и не дожили до взрослой жизни. Поэтому дети часто умирают молодыми. Как мы уже говорили, нужно было иметь как минимум двух профессиональных скорбящих, чтобы они собрали скорбящих. Но этот мужчина сильно отличается от женщины с потоком крови. Я имею в виду, она потратила всю свою жизнь. У нее не было мужа. Этот человек – начальник синагоги. Это была позиция высокого статуса. Обычно это была должность, предоставляемая жертвователям в синагогах, богатым людям, людям, уважаемым в обществе. И все же его горе низводит его до того же статуса, что и эту женщину, нуждающуюся в исцелении. Все мы рано или поздно в жизни окажемся на одном и том же уровне отчаянной нужды, если только смерть не приведет нас туда. Итак, Иисус входит и говорит, что она просто спит. Сон был обычным эвфемизмом смерти, но люди смеялись над ним. Скорбящие должны быть в трауре. Но здесь Иисус просто хранит мессианскую тайну. Он не позволяет никому говорить о том, что он целитель больше, чем это необходимо. Я имею в виду, что в некоторых случаях он не может помочь, но это не личное. Он может сделать это в частном порядке. Он взял ее за руку. Ну, ритуальную нечистоту можно было заразить от потока крови, Левит 15, от родов, Левит 12, но прикосновение к трупу, трупная нечистота, это не было чем-то вроде потока крови, при котором ты был бы нечистым до вечера. Трупная нечистота, числа, глава 19, ты будешь нечист в течение недели или 7 дней. Но Иисус прикасается к ней, чтобы вернуть ей жизнь. И я не говорю, что Иисус действительно стал нечистым, но в глазах других он прикасался к ней, разделяя ее нечистоту. И все же чудесно, что Иисус пожелал отождествиться с нами в нашей сокрушенности, чтобы исцелить нас, сделать нас чистыми. И он это делает. Ну а в последней чудесной истории этого раздела мы читаем об удивительных способах лечения инвалидности в 9.27-34. Иисус отвечает на веру. Слепые здесь исповедуют Иисуса как сына Давида до того, как Петр исповедует его как мессию в Евангелии от Матфея 16. Вы также увидите, как хананиянка сделает это, люди в большой нужде исповедуют Иисуса. И мы видим, что Иисус может вылечить что угодно. Здесь он лечит слепоту и неспособность говорить в этих двух рассказах. Его оппоненты готовы высмеивать его. Фарисеи говорят, что он делает это как правитель демонов. Что ж, сегодня у нас есть люди, сомневающиеся в достоверности очевидцев. У нас есть люди, говорящие всякие вещи, чтобы объяснить чудеса, чтобы объяснить свидетельства, которые сам Бог дает о том, что он делает. Конечно, не все утверждения о чудесах верны, но когда Бог действительно творит чудеса, есть люди, которые попытаются объяснить их, чтобы обойти их. Нам не следует слишком удивляться, потому что они сделали это с самим нашим Господом. Нам просто нужно продолжать говорить правду и следовать истине. После этого Иисус продолжит извлекать еще один урок о своей власти в главе 9, стихи с 35 по 38. И именно с этого мы начнем следующий урок. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это занятие 10, Матфея 8-9.